Глава 18. Гуцер. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 20 ноября 1847 года. Из личного дневника доктора Гарри Д.С. Гуцера. Суббота, 20 ноября 1847 года. У нас не хватит продовольствия, чтобы пережить еще одну зиму и лето здесь, во льдах. Предполагалось, что хватит. Сэр Джон обеспечил 2 корабля провиантом на 3 года при условии полного рациона для всей команды. На 5 лет при условии вполне достаточной нормы пищевого довольствия для людей, ежедневно выполняющих тяжелую работу, но сокращенной для остальных. И на 7 лет при условии значительно урезанного, но все же приемлемого дневного пайка для всех без исключения. По расчетам сэра Джона и капитана Крозье и Фиджеймса, продовольствия на Эребусе и Терроре должно было хватить до 1852 года. Но вопреки расчетам, последние съедобные припасы у нас кончатся где-то следующей весной. Доктор Макдональд на Терроре уже давно сомневался в доброкачественности консервированных продуктов, и он поделился своими подозрениями со мной после смерти сэра Джона. Затем, во время первого нашего похода на Кинг-Уильям, история с испорченными и вредными для здоровья консервами, банки были взяты из самых нижних упаковочных клетей, хранящихся под жилой палубой, подтвердила наличие проблемы. В октябре мы, 4 врачей, обратились к капитану Крозье и командору Фиджеймсу с просьбой разрешить нам произвести полную инвентаризацию. Затем мы 4, при содействии матросов, получивших задание помогать нам передвигать многие сотни упаковочных клетей, бочонков и тяжелых баков в обеих нижних палубах, средней и трюмной, а равно проверять выбранные образцы продуктов, провели инвентаризацию 2 во избежание ошибки. Свыше половины консервов непригодно в пищу. 3 недели назад мы доложили об этом обоим капитанам в просторной, но холодной бывшей каюте сэра Джона. Фиджеймса, номинально по-прежнему остающегося простым командором, Крозье, новый начальник экспедиции, называет капитан, и все прочие следуют примеру. На тайном совещании присутствовали мы, 4 судовых врачей, Фиджеймс и Крозье. Капитан Крозье, мне надо помнить, что он все-таки ирландец, впал в ярость, подобной которой я никогда прежде не видел. Он потребовал от нас исчерпывающих объяснений, словно мы, врачи, несли ответственность за запасы имущества и провианта в экспедиции Франклина. Фиджеймс же, с другой стороны, с самого начала сомневался в качестве консервированных продуктов и честности поставщика он их. Единственный член экспедиции или адмиралтейства, похоже, выражавший вслух подобные сомнения. Но Крозье отказывался верить, что столь преступное мошенничество могло быть совершено на кораблях военно-морского флота Британии. Джон Пэдди, главный судовой врач террора, прослужил во флоте дольше всех из нас, 4 офицеров медицинской службы, но большую часть времени исполнял свои обязанности на военном корабле Мэри вместе с боцманом Крозье Джоном Лейном в Средиземном море, где консервы составляли лишь самую малую часть продовольственных запасов. Мой номинальный начальник на Эребусе, главный судовой врач Стивен Стэнли, также никогда прежде не имел дела со столь огромными количествами консервированных продуктов на борту корабля. Придающий огромное значение разнообразным диетам, необходимым, дабы предупредить цингу, доктор Стэнли потерял дар речи от потрясения, когда наша инвентаризация показала, что половина оставшихся банок с консервированными овощами, мясом и супами либо протухла, либо испорчена еще каким-нибудь образом. Один лишь доктор Макдональд, занимавшийся вопросами поставки продовольствия с мистером Хелтманом, секретарем капитана Крозье, имел объяснение такому положению вещей. Как я записал в своем дневнике несколько месяцев назад, помимо 10 000 банок консервированной говядины, на борту Эребуса мы располагаем запасами консервированных баранины, телятины, разнообразных овощей, в том числе картофеля, моркови и пастернака, различных супов, а также 9450 фунтами шоколада. Алекс Макдональд, представлявший нашу экспедицию в качестве медика, взаимодействовал с главным управляющим Дептфордского продовольственного склада и с неким мистером Стивеном Голднером, поставщиком продовольствия, заключившим контракт с нашей экспедицией. В октябре Макдональд доложил капитану Крозье, что 4 поставщика назначили цену за снабжение экспедиции сэра Джона консервированными продуктами. Компании Хогарта, Гэмбла, компания Купера и Эйвса, а также фирма вышеупомянутого мистера Голднера. Доктор Макдональд сообщил капитану и премного удивил всех нас своими словами, что цена, предложенная Голднером, составляет лишь половину от цены, запрошенной остальными 3 гораздо более известными поставщиками. Вдобавок, если другие компании планировали поставить продовольствие в течение месяца или 3 недель, то Голднер пообещал произвести поставку немедленно, взяв на себя упаковку и перевозку. Разумеется, о немедленной поставке не зашло бы речи, и при столь низкой цене за свои заслуги Голднер потерял бы целое состояние, если бы продукты были хорошего качества, причем приготовлены и законсервированы должным образом. Но, похоже, никто, кроме капитана Фиджимса, не обратил на это внимания. Адмиралтейство и 3 полномочных представителя службы географических исследований, в отборе продуктов участвовали все, кроме опытного инспектора Дептфордского продовольственного склада, немедленно порекомендовали принять предложение Голднера и полностью выплатить запрошенную сумму, то есть более 3800 фунтов. Целое состояние для любого человека, но особенно для иностранца, каковым пояснил Макдональд и являлся Голднер. Его единственная консервная фабрика, по словам Алекса, находилась в Галисии, в Молдавии. Голднер получил один из крупнейших заказов на поставку продовольствия в истории Адмиралтейства. 9500 банок мясных и овощных консервов весом от 1 до 9 фунтов и 20000 банок консервированных супов. Макдональд принес на совещание одну из рекламных листовок Голднера с перечнем подлежащих поставке продуктов. Фиджеймс сразу ее узнал. И при виде ее у меня потекли слюнки. 7 сортов баранины, приготовленная 14 разными способами телятина, 13 сортов говядины, 4 разновидности мяса молодого барашка. В списке значили зайчатина, куропатка, крольчатина в луковом соусе или приправленная карри, фазан и с полдюжины других разновидностей дичи. Если служба географических исследований желала запастись морепродуктами, Голднер брался поставить консервированных лобстеров, треску, мясо вест-индийской черепахи, лососину и копченую селедку. Для праздничного обеда рекламная листовка Голднера предлагала всего за 15 пенни фаршированного трюфелями фазана, телячий язык под соусом пикант и говядину по-фламандски. «На самом деле, — сказал доктор Макдональд, — обычно мы получали соленую конину в лошадиных бочках. Я уже достаточно много времени провел в море, чтобы понять смысл выражения. Матросы, которым постоянно давали конину под видом говядины, в конце концов стали называть бочки для провизии лошадиными. Впрочем, они довольно охотно ели соленую конину. Голднер обманул нас гораздо сильнее», — продолжал Макдональд, обращаясь к трясущемуся от ярости капитану Крозье и сердито кивающему командору Фиджеймсу. «Он подсунул нам дешевые продукты в банках с этикетками от значительно более дорогих. Обычную тушеную говядину под видом тушеных ромштексов, например. Первое стоит по прейскуранту 9 пенни банка, но он запросил 14, поменяв этикетку».
«О, Господи!» — взорвался Крозье. «Да каждый поставщик выкидывает такие номера с адмиралтейством. Обманывать флот заведено еще со времен Адама. Это не объясняет, почему у нас вдруг подошли к концу запасы провианта».
«Да, капитан», — продолжал Макдональд. «Дело в обработке продуктов и в запайке банок».
«В чем?» — переспросил ирландец, явно стараясь держать себя в руках.
Лицо Крози под потрепанной фуражкой пошло красными и белыми пятнами.
«В обработке и в запайке», — повторил Алекс. «Что касается обработки, то мистер Голднер похвалялся патентованным процессом, при котором он добавляет большое количество нитрата соды, хлористого кальция, в громадные чаны кипящей воды, чтобы повысить температуру обработки, главным образом для увеличения скорости процесса».